Азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27 сентябрда таң эрте менен атышуу башталды.
Азерия президенти Ильхам Алиев Арменияны калктуу конуштарга биринчи ок жаадырды деп айыптады. Ереван Азерия аскерлери Тоолук Карабакка чабуул койгонун айткан.
Биримдиктин төрагасы Самаган Евразиячыл интеграция кыргыз коомуна аразы кылган Марат Аманкуловдун сөзүн талдайбыз.
Бул деген менимче Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтире турган маанилүү туйдурган сөздөр.
Кыска эле сөзүн угуп атпайбызбы? Мазмундан бир жерин жулуп алып эленен кийин тескери көргөзө берет да.
Шайлоого аттанган партиялар сөз эркиндигин коргойбуз деп убада беришти. Бул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 28 сентябрь, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолук Карабактагы жаңжалды токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш тараптарды Тоолук Карабактагы согуштук аракеттерди тез арада токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууга чакырды. Бул маалыматты жекшембиде анын өкүлү маалымдады. Билдирүүдө Гутерриш Армения жана Азербайжандын лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө даяр экени кабарланган. Армения Карабак чатагында экинчи тарап болуп саналбаганы менен өзүн Азербайжандан көз карансыз Тоолук Карабак деп атап алган республиканы ачык колдоп келет. 27 сентябрда Баку Арменияны азербайжандык аскерлерге жана калктуу конуштарга ок жаадырды деп айыптап, жооп түрүндө курал колдонулганын кабарланган. Эки тараптан тең жарадарлар жана каза болгондор бар экени айтылууда. Орусияда көпүрдө жабыркаган эки кыргызстандын абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусияда элчилигинин маалымат катчысы Алмаш Алтымышева Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында 27 сентябрда көпүрдө жабыркандардын ичинен ооруканага 51 адам жаткырылган.
Больницада бүт баары, бирок өкө особо тяжелом деп атат го. Азыр консулдар бар ошол жакта.
27 сентябрда Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы Сидоров аттуу логистикалык ишканада жөөжүнүкчүлөр көпүрөсү кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жаракатталган, каза болгондор жок. Бийиктиги 4 метр, узундугу 35 метр келген көпүрө ишкана жумушчулары жөөтүп баратканда кулаган. Кыргызстандын элчилигинин жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жабыркандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү боюнча иш жүргүзүүдө. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жаткан, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону айтылууда. Москванын тергөө комитети бул окуя боюнча эмгек талаптарынын бузулушу деген беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Маселени Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Алекбек Чекшенколов өзү жеке көзөмөлүнө алды. Орусия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 26 сентябрда биринчи радио курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы Кыргызстан Орусия менен кызматташтыкка чоң маани берерин белгилеп, тараптардын учурдагы мамилеси эң жогорку деңгээлде экенин айтты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 сентябрда Орусияга жумуш сапары менен барат. Жээнбеков Москвада президент Владимир Путин менен жолугушат. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы бүгүн эле Москвадан ары Венгрияга 2 күндүк расмий сапар менен барат. 25 сентябрда Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы сапарларды талкуулаган. Венгрияда премьер-министр Виктор Орбан, президент Янош Адер жана улуттук жыйынын спикери Ласло Кевер менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү кабарланган. Германия чалгын кызматын көзөмөлдөөчү орган түзөт. Учурда Германияда федералдык чалгын кызматынын иш бөтүлүгүн көзөмөлдөөчү орган түзүү жөнүндө мыйзам иштелип жатат. Көзөмөл кеңешине 4 федералдык сот, 2 федералдык прокурор кирет. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, федералдык канцлердин кеңсесине келип түшкөн мыйзам долбоору менен Германиянын федералдык конституциялык сотунун токтому аткарылууда. Май айында сот чалгын кызмат тууралуу азыркы мыйзам жазышууларын жашыруундугун жана сөз эркиндигин бузат деп тапкан. Конституциялык сот мыйзамчыларды чалгын кызматтын укугун 2021 жылдын аягына чейин чектөөгө милдеттендирген. Федералдык чалгын кызматы маалыматтарды негизсиз чогултуп иштеп чыгат. Атайын кызмат күн сайын 154 000 билдирүүнү окуп, анын ичинен 260 000 өз кызыкчылыгына алат. Федералдык сот интернеттеги агымды минтип иликтөө ФРКнын баш мыйзамына каршы келет деп чечкен. Кыргызстанда кышка даярдыкта көйгөй жок. Кышка даярдык өз планы менен жүрүүдө. Бишкек жана Ош тесттери кышкы жылуулук сезонуна даяр. Мындай маалыматты кыргыз өкмөтүнүн алдындагы өнөр жай, энергетика жана кен казуу комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов Азаттыкка билдирди.
Ага кече жол боюнча биз альтернативдүү жол ачтык. Сонун аркылуу июнда биз 5000 тонна көбүрөөк ТЭЦ-ке жеткирип койдук. Августта 10000 тоннанын ашык, азырча 30 сентябрда жол ачылса, биз толугу менен ТЭЦ-ке, элге, өндүрүшкө, ишканаларга толугу менен жеткирип берет.
14 сентябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда туулуп өскөн дыйкан айылын кара кече көмүр кенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырган стратегиялык жол тосулуп калган. Облустук бийлик учурда башка жол салуу иштери уланып жатканда кабарлаган. Жумгалдагы көмүр кендеринен Бишкек жылуулук электр борборуна жыл сайын 700 000 тонна көмүр ташылат. Өзбекстандын мыйзам чыгаруучу Олий Мажлис палатасы 25 сентябрда кезексиз жыйын өткөрүп, 52 жаштагы Шухрат Ганиевдин талапкерлигин аграрлык жана азык түлүк маселелери боюнча премьер министрдин орун басары кызматына жактырды. 52 жаштагы Шухрат Ганиев Фергана облусун 2012 жылдан бери башкарып келген, кызматтан кызматка көтөрүлгөн учуру маркум Ислам Каримовдун мезгилине туура келет. Ганиевдин атын чыгарган акыркы маселе согуш жуусуна байланыштуу. 31 майда бул аймакта кыргыз сандары менен Булак талаштын айынан чыр чыккан, анда 19 адам жаракат алып, бир нече турак жай өрттөлгөн. Ошондо Шухрат Ганиев сокко келип эли менен жолугушкан учурда кагылышуу болуп кеткен эле.
Рахмат, Замира Хожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда дарыга азаттык шекет орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан жаабайт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 25, Талас, Ысык Көл, Нарын, Чүй дубандарында 19-20 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында +19 градус болот. Бир аз жаан жаашы ыктымал деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Азербайжан менен Армения чектешкен аймакта 27 сентябрда таң эртең менен атышуу башталды. Эки мамлекет жаңжалдын курчушунан улам бири бирин күнөөлөдү. Ереван Бакуну Тоолуу Карабакка кол салды деп айыптады жана өлкөсүндө аскердик абал жарыялады. Жалпы мобилизациялоо баштады. Азербайжан болсо Армения биринчи чабуул койду деп айтып, Тоолуу Карабактагы 7 азери айылын бошотконун жарыялады. Эл аралык коомчулук жаңжалдашкан тараптарды чукул арада ок атышууну токтотууга, кеп сөзгө келүүгө чакырууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндап берет.
Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 27 сентябрда Армения менен чек арасындагы соңку кырдаалдан улам коопсуздук кеңешин жыйынга чогултту. Анда коргоо министри Закир Гасанов Тоолуу Карабакта Физули Жабраил багытындагы 7 айыл бошотулганы тууралуу маалымат берди. Алиев азери элин, азери армиясын алгачкы жеңиши менен куттуктады деп жазылат президенттин расмий сайтында. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Азербайжандын мындай маалыматын төгүнгө чыгарды. Аймактын башчысынын аппаратынын өкүлү Баграм Пагасиян душман эл жашаган конуштарды бутага алганы менен жарандар дүрбөлөң кымгут болгон жок деп айтты.
Ermenistan silahlı güvveleri bir neçe istikametten müxtəlif növ silahlardan o cümleden
Азери президент Ильхам Алиев Арменияны калыптуу конуштарга биринчи ок жаадырды деп айыптады. Ал каза болгондор да бар экенин маалымдап, бирок санын тактаган жок. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган жекшембиде Алиев менен телефондон сүйлөштү.
Turkey remains fully in solidarity with Azerbaijan. We remain committed.
Эрдогандын басма сөз катчысы Ибрагим Калын анда Анкара Бакууну ар тараптан колдой берет деп билдирди. Ереван азери аскерлери Тоолук Карабакка чабуул койгонун айткан. Армения Карабактагы кармашта Азербайжандын 2 тик учагы, 3 учкусуз техникасы жок кылынганын кабарлаган. Армян премьер-министри Никол Пашинян кырдаалдан улам өлкөдө аскердик абал жарыялап, резервдеги кызматкерлерди чукул арада мобилизациялоону тапшырды.
Туркияи агрессив бардагица, воре хист ватангавор дерсеворун унецав хаткапес улисян деп келди.
Ал эл аралык коомчулуктан жардам сурады жана Түркиянын кийлиги үчүн айыптады.
Sono giunte preoccupante notizie di scontri nell'area del Caucaso.
Ал арада Рим папасы Франциск жекшембидеги сыйынуу учурунда Түштүк Кавказдагы жагдайга кабатыр болду жана аймактын эли үчүн дуа кылды.
Pregiamo insieme in silenzio per la pace nel Caucaso.
Баку менен Ереван 1993 жылдагы Туулу Карабак чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жикчилдер 1990 жылдардын башында Азербайжандан негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкек, Ош жана Каракол шаарларында жекшемби күнү Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы кул болбоо аталышындагы акция өттү. Андан бир күн мурун 26 сентябрда интернетте Аманкуловдун сөзү жазылган видео тараган. Анда ал Евразиялык экономикалык биримдик түзүлгөнү менен калктардын ортосунда байланыш жетишсиз болуп жатканын, ал азырынча элдик уюм эмес экенин билдирген. Аманкулов андан ары өзү төрагалык кылган Биримдик партиясы тууралуу айтып, анын башкы идеясы Евразия чылык экенин, алар ошого умтууларын кошумчалаган. Жарандык активисттерди нааразы кылган Аманкуловдун сөзүнө байланыштуу баяндугалы аны Мирлан Кадыров даярдады.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан Биримдик партиясынын расмий өкүлү Адлет Султаналиев интернетте тараган чуулганды видео бир жыл мурунку жолугушууда тартылгандыгын билдирди. Маалыматта айтылгандай, Аманкулов 2019 жылы Кыргызстан менен Орусиянын кайчылаш жылын өткөрүү алдындагы Москвадагы маданий иш чарада сөз сүйлөгөн.
Бул видео чагым болуп саналат. Менин кебим Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, Алтай Республикасынын эл курултайынын мурдагы төрагасы, Кыргызстандын алып досу, Алтай цивилизациясы идеясынын жактоочуларынын бири Иван Итулович Белековдун терең сөзүнө болгон жообум болчу. Менин сөзүм контексттен суурулуп алынган
деп айтылат Аманкуловдун билдирмесинде. Расмий кайрылууда ошондой эле Биримдик партиясы улуттук платформага негизделген жана анын башкы баалуулуктары эгемендик, аймактык бүтүндүк жана Кыргызстан элинин улуттук кызыкчылыктары экендиги көрсөтүлөт. Мунун алдында интернетте Аманкулов жолугушууда сүйлөгөн кыска видео тараган. Анда ал Евразиялык экономикалык биримдик түзүлгөндүгү менен калктардын ортосундагы байланыш жетишсиз болуп жаткандыгын, ал азырынча элдик уюм эмес экендигин билдирген. Аманкулов андан ары өзү төрагасы болгон Биримдик партиясы тууралуу айтып, анын башкы идеясы евразиячылык экендигин, алар ошого умтулгандыгын кошумчалайт.
Биздин 30 жылдык көз карандысыздыгыбыз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразиянын жалпы аймагында бириккен гана мамлекет Евразияда эгемен мамлекет боло алат. Биз кыргыздар өзүбүздү субъект катары жогото албаш үчүн биз чогуу интеграцияланышыбыз керек.
Ошондой эле Жаманкулов иш чарада Дугинге окшогон окумуштууларды жана философторду чакырууга белсенип жаткандыгын билдирет. Эске салсак, 18 сентябрда КТРКда өткөн телетаймашта Чоң Казак партиясынын талапкери Бекжан Рысмендиев биримдиктин туу туткан евразиячыл идеясын орусиялык политтехнолог философ Александр Дугин сунуш кылгандыгын айткан. Бирок Биримдик партиясынын тизмесин баштаган Акылбек Жаманкулов муну четке кагып, партиянын идеологиясын түзүүгө кыргызстандык таанымал ойчул илимпостор жардам берип жатат деп жооп берген. Мындан сырткары Жаманкулов Кыргызстан СССРнин тушунда күлдөп өскөндүгүн белгилеп, азырда Евразия мамлекеттери менен тыгыз кызматташтыкта өнүгө ала тургандыгын айтты.
Негизинен биздин партия программа эмес, эң биринчи идеологияны түптөдүк. Биз командабыз менен тарыхый илимдер докторлору менен, профессорлор менен, филологтор, философтор менен бир жылдын ичинде ушул идеологиянын үстүндө иштедик.
Бирок Рысмендиев
Россияга жагалдануу максатында же Кремльга жагалдануу максатында, бирок алар бул нерсени көп деле көңүл бурбайт, ишенбейт да бизгечи. Эмки шайлоого билбейм, федерализация деп чыгабызбы же губерния деп чыгышабы билбейм да
деп суроо берген. Социалдык тармактарда Марат Аманкуловдун сөзү Кыргызстандын эгемендигине шек келтирүү катары баалап сын пикирлер көп. Бир катар саясатчылар менен активисттер өз ойлорун жазышты. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов эгемендикти эч нерсеге алмаштырууга мүмкүн эместигин белгиледи.
Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө СССРдин орду өзгөчө чоң, аны бир мойнубузга алышыбыз керек. Заводтор, фабрикалар, айыл чарба, билим берүү системасы ал учурда таптакыр башка болчу. Бирок азыр эми аны эгемендүүлүк менен алмаштырып кайра эски жолду эңсебешибиз керек да. Эми биз өзүбүз ошондой бир жакшы жашоого барышыбыз керек деген аракет менен биздин саясатыбызды аныкташыбыз керек.
Марат Аманкуловдун дарегине айтылган сындардын арасында Кыргызстандын эгемендигине шек келтиргендиги үчүн аны жоопко тартылышы керек дегендер да болууда. Саясат талдоочу Эмил Жороев буларга токтолду.
Бузуу жагын албетте териштирип жана бизде дайыма болуп келет го экспертиза дегенде өткөрүп чыгарышы керек, бирок мындай уккан кишиге ачыктан айдан ачык эле Кыргызстан үчүн башка мамлекетке, Россияга кошулуу керек, 30 жыл бою эгемен болуп жүргөнүбүз жетишет деген сөздөрдү ачык эле айтты. Бул деген менимче албетте ошо Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтире турган маанини туйдурган сөздөр.
Мурдагы өкмөт башчы шайлоого аттанып кайра андан баш тарткан Темир Сариев интернетте тараган кыска тасманы көрүп алып эле жыйынтык чыгарбай окуянын чоо жайына көңүл бурууга чакырды.
Кыска эле сөзүн угуп атпайбызбы? Тажрыйба бар да баарыбызда элечи. Ушул саясатчылардын айтылган сөздөрүн жалпы мазмунунан бир жерин жулуп алып эледен кийин тескери көргөзө берет да.
Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө партиянын программасында демократиялык централизм деп социалдык идеологияны айтып жатышкандыгын белгилеген.
Мы, наверное, хорошо помним в советское время.
Алмалда бийликтин вертикалы өтө күчтүү болчу. СССРдин аймагынын чоңдугунан авторитардык системага ушундай башкаруу ыкмасы зарыл болгон. Бүгүн евразиялык тандоо дегенде бир да партиянын маани-маңызын түшүнбөйт. Алар орустардын негиздемесин мисал келтиришет. Бирок бул тууралуу алгачкылардан болуп Гумилев, Назарбаев айтканын эстен чыгарып коюшкан. Анын ордуна советтик социалисттик идеологияны айтышат. Бул алар тараткан текстерден гана эмес, ошол сенек доордун көрнөк жарнактарынан колдонуп жатышкандарынан көрүнөт.
Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аптокуров Орусиялык маалымат агенттиги менен болгон маегинде кыргыз коомчулукта нааразычылык жараткан эле. Анда экс элчи Кыргызстан Орусиянын курамына кирүү тууралуу сөз болуп жаткандыгын айткан. Көп өтпөй Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Аптокуровдун сөзүн жокко чыгарып, анын айтканына олуттуу негиз жок экендигин, Аптокуров орус жараны жана ал өзүнүн жеке пикирин гана билдирген деп маалымат тараткан. Марат Аманкулов 1970 жылы Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда туулган. Кесиби юрист, Бишкек шаардык кеңешинин эки жолку чакырылышынын депутаты, 2015 жылы Жогорку Кеңешке КСДП партиясынан депутат болуп келген. Юстиция министрлигинин расмий маалыматына ылайык Биримдик партиясынын төрагасы. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан Тоолуу Карабактагы 7 айылды бошотконун жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы ал жактагы жаңжалды токтотууга чакырды. Орусияда көпүрө кулап 49 кыргызстандык жараталды. Элчилик алардын экөөнүн абалы оор деп кабарлады. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы миңдеген жарандар 50 күндөн бери каршылык акцияларына чыгып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 сентябрда Орусияга жумушчу сапары менен барат, андан ары 2 күндүк расмий сапары менен Венгрияга жөнөйт. Лондондо карантин чараларына каршы акция өттү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз дареги azattik.org. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев бүгүн 28 сентябрь уктурууну улантабыз. Кыргызстанда медиа коомчулук парламентке бараткан партиялар менен сөз эркиндиги боюнча меморандумга кол коюп, партиялардын сөз эркиндигин коргойбуз деген убадаларын алды. Юридикалык күчү жок бул келишим иш жүзүндө кандай күчкө ээ болоруна тараптар өздөрү да азырынча көзү жетпей турган чагы. Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттарынын ортосундагы меморандум сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталат. Ага шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын баары кол койду. Келишимге демилгеч болгон медиа диалог уюмунун билдиргенине караганда, бул коомдук келишим, андыктан анын юридикалык күчү жок. Демилге тобунун мүчөсү, медиа эксперт Марс Тулегенов билдиргендей, келишимге кол койгон саясий партиялар андагы сөз эркиндигин коргоо тууралуу шарттарга макулдугун билдиришти.
Мына азыркы тарап жаткан парламент өзүнүн сөз эркиндигине карата туура эмес мамилелерин көрсөтүп калды. Манипуляция кылуу маалыматтар менен же болбосо деги эле жалпы. Андан сырткары укук коргоо органдары жагынан, укукту колдонуучу органдар тарабынан элдерден кечирим суратуу, же болбосо ой пикирин билдирүүгө тыюу, чектөөлөрдү киргизүү, мына ушунун баардыгы бизди абдан тынчсыздандырууда. Бизде Кыргызстанда ЖМКларга карата бийликтегилердин, чоң кызматта отургандардын мамилеси соттошуу тартибине өтүп алышты да.
Сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталган меморандумда партиялар шайлоодо утуп, парламентке келсе, журналисттердин сынына чечалап, сотко чуркабай, өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Жогорку кеңеште кабыл алынган медиага тиешелүү мыйзамдар сөз эркиндигин өнүктүрүүгө өбөлгө түзүшү керек. Социалдык тармакта, интернет айдыңында пикирин билдиргени үчүн адамды жоопкерчиликке тартууну токтотуу сыяктуу 16 шарт коюлган. Ага кол койгон партиялардын өкүлдөрү да келишим жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу өздөрүнүн пикирлери менен бөлүштү. Алардын көпчүлүгү Кыргызда өз оюн ачык айтууга эзелтен тыюу салынбаганын белгилеп, демилгени колдоого аларын билдиришти. Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз ошол эле кезде эркиндиктин да чеги, жоопкерчилиги болорун айтып, анын сөзгө, медиага да тиешеси бардыгын эскертти.
Любая свобода слова, она имеет определенную свободу и свои границы.
Ошол эркиндиктин чегин билбегендик көбүнчө соттошууларга алып келет. Байыркы Библияда дагы адам каалаганын сүйлөй алат, ага эч ким эч нерсе жолтоо боло албайт, бирок ал сөзүнө жооп бере билүүсү керек деп жазылып турат.
Но он должен нести за это ответственность.
Биримдик партиясынын өкүлү Галина Кетова дагы журналисттерди туура, чын маалыматтарды таратууга чакырды. Анын пикирине караганда, пандемия учурунда оордан көз жумгандардын көпчүлүгү фейк маалыматтардын курмандыгы болуптур. Сөз эркиндиги тууралуу келишимде жазылган шарттардын ичинде орто жана жогорку билим берүү программаларына медиа сабаттуулукка окутуу талабы да жазылган. Бирбол саясий партиясынын өкүлү Гүлнура Туралиева мындай медиа ликпези жогорку кеңештин өзүнүн баштоону сунуш кылды.
Я заметила, да, это вот сегодня я слушала других кандидатов, а вот я смотрю, что будут суды опять, да, будут обвинения.
Бүгүнкү иш-чарада чыгып сүйлөгөн айрым талапкерлердин маанайынан эле жаңы курам парламентке келери менен мурунку көрүнүш кайталанары байкалды. Ошондуктан мен сиздерге орто мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутулуучу медиа сабаттуулук программасын жогорку кеңештин депутаттарын окутуудан баштоо керек деп сунуштайм. Алар маалымат каражаттарынын ролун, сөз эркиндигинин маанисин толук түшүнүшсү зарыл.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги баш мыйзамдын кепилдиги менен коргоого алынган. Клооп Кейти сайтынын редактору Бектур Искендер сөз эркиндиги тууралуу партиялар менен келишимге кол коюудан баш тартты. Ал мунун себебин конституцияда жазылып турган мыйзам аткарылбай жатканы менен түшүндүрдү.
У нас есть прекрасная конституция Кыргызской Республики. Кыргызстанда сөз эркиндиги баш мыйзамда корголгон, бирок иш жүзүндө кандай? Ошондуктан партиялар баш мыйзамдагы сөз эркиндигин сактоо тууралуу мыйзамды сакташын гана күтөбүз. Мыйзамды бузбайт деп ишенебиз. Анда бизге эч кандай меморандум келишимдердин кереги жок. Анын үстүнө сиз жакшы билесиз. Кыргызстанда саясатчылар партиялар менен түзүлгөн келишим, меморандумдар дээрлик иштебейт. Алар бат эле унутулат. Ошондуктан биз келишимге кол коюудан баш тарттык.
Мы не стали подписывать это.
Чек арасыз кабарчылар идаралык уюмунун 2020 жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамасында Кыргызстан 82-нчи орунду ээлеген. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин подкастына 50-ге жакын түрдүү баяндар келген. Аны жума сайын 2-ден 3-төн кылып Азаттык чекит орг сайтына жана подкаст платформаларга жарыялап атабыз. Азыр ошол баяндардын бирин угалы, аны бизге Нарындан Жумагул Сатпалдиев жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздар, кыргыз элим. Менин атым Сатыбалдиев Жумагул, Нарын областы, Кочкор району. Ушул апаат келгенден баштап биздин жашообузда кандай өзгөрүү болгон, өзүмдүн жан дүйнөм өткөргөн ойлорду бөлүшкүм келет. Март айында ушу апаат ааламды каптап, айланын каптап, азапка чегип, чектирип, керек болсо биз адамзаты ааламга, айбанаттарга, алсыздарга айрым эмере кылбай калгандыктанбы, билбейм, бирок мен ушул пандемия учурунда өзүмдүн башымдан өткөргөн нерселерди бөлүшүм келди. Ушул апат келгенде айлананы апат каптап, баардык нерсени токтотуп койду го бир заматта. Ар дайым эле жумуш, жумуш, акча, акча деп жүрүп эле көп нерсеге көңүл бурбай калыптырбыз. Баарын токтотту. Аба ырайы тазарылды бир чети. Айрым бир адамдарды жоготтук. Атасын жоготкондор болду, апасын жоготкондор болду. Бир тууганын жоготкондор, аларды көрдүк. Өзүнүн башка да келди ошол нерсе. Бир туугандарды жоготтум. Тайке, тайжерени жоготтук. Аяш апамды жоготкондо айлам алта кетти. 60 күн кайгырдым. Кыйналдым, кысталдым. Көрсө биз адамдар акча, акча деп эле жүрөт экенбиз. Көрсө биз аламга жакшы мамиле кылыш керек деп үйрөнүш керек экен. Мен керек болсо ушул өзүмдүн балдарымды жумуш деп жүрүп, акча деп жүрүп балдарымды чоңойгонун билбептирмин. Аялымды деле мамиле кылганды билбептирмин. Үйдө баарыбызды апат келип, баарыбызды камады үйгө. Бирок бир чети камалганыбыздын жакшы жери көп нерсени үйрөндүк. Жада калса агороттогу агоротума эч нерсе тигилген эмес экен. Буга чейин жумуш деп жүрүп, акча деп жүрүп, жумуш деп жүрүп агоротко эчтеке тигилбептир. Үйдө туруп баардык нерсени агоротума алма тиктим, алча тиктим, абрикос тиктим, жер жемишти тиктим. Ошо балдарым менен мамиле кылганды үйрөндүм. Балдарыма мээрим төктүм. Бак тиксек да ошо айбанаттарга бак. Чымчыкка да пайдалуу экен. Ошо алма бак десе ошо алманын бир кичинекей талын десе да ошо жалбырагы чыкса жалбыраны курт жабышып ошо жесе да ага дагы биз пайдалуу нерсе кылып атырбыз баганда. Бирок ошону тигип биз пайдалуу нерсе агоротко баардык нерсени тиктим. Көрсө тиксе өсөткөн караш керек экен. Баардык нерсе жакшы нерселерди кылыш керек экен. Эмне демекпиз? Ошондо кыргыз элим айтат элем. Бири бирибизге жакшы мамиле кылалы, алсыздарга айыр мамиле кылалы. Алдууларды деле алып кетти го ажал. Акчасына карабай деле. Бири бирибизге көмөк көрсөлү, жардам берели. Ак үйдө отурганды деле алып кетти, көк үйдө отурганды деле алып кетти. Үйдө отурганды деле алып кетти. Ошондуктан бири бирибизге жардам берели жут. Ынтымактуу бололу, биримдикте бололу. Айыл апага, ааламга жакшы мамиле кылалы. Аталарыбызды, апаларыбызды сыйлайлы, урматтайлы. Сатып алды иш жумагул, Нарын областы, Кочкор району.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Алдыда эми сөз Дайра Турмөгү, Кезек Шайлобек Дүшеевде.
Кайраттуу аткарылышы өтө оор ишке бел байлоо. Көз коркок кол баатыр деген эмеспи жигиттер? Адамдын колунан келбей турган иш качан болчу эле? Келгиле, кайрат кылып киришели деди дейт. Мунун сабыр кылуу, кейбей токтоолук кылуу, чыдамкайлык кылуу деген да түрү бар. Кайраты таш жаруу деп коет. Бет алган жагынан кайра кайтпоо, беттеген жагына багыт алуу. Жолчулар каардын оор түшкөнүнө карабастан кайраты таш жарып иштеп жатышты дейт. Кайтыш болуу деп коет. Каза болуу, көз жумуу жана башка. Ал аппараттын жетишпегенден эле каза болуп калбадыбы дейт. Кайчугуда деген бар. Бири биринен кыз алышып кыз беришкен кудаларды кайчугуда дешет. Кайырмака саяр эти жок экен дейт. Өтө арык. Араң эле жаныбар малга айтылат. Мал жазга араң эле жетти. Баарынын каймака саяр эттери жок. Арык көк жашык. Кээде мунун шишке саяр эти жок деп да койгон түрү бар. Кайырмак салуу деген бар. Мунун түз маанисинен да каймана мааниси көп колдонулат. Бирөөнү колго түшүрүү, чалынтуу, максатын ишке ашыруу үчүн пайдалануу дегендик. Ал артынан сая түшүп жүрүп акыры кайырмака илди дейт.
Шайлобек Дүйшеевден сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерден биздин баракчаларга жазылып, сунуш пикирлерди ошол жактан айтып турсаңыз болот.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
На Азаттыке Перекресток сегодня мы обсуждаем достаточно популярную тему «Голосовать или не голосовать против всех». В студии Азаттыка мои давние знакомые, журналист Бектур Искендер, сооснователь КЛОПа, и гражданский активист, блогер, журналист, другой Искендер, но не Азалиев. Я вас позвал, потому что мы с вами давно пересекаемся, общаемся. Я уверен в том, что вы сейчас не работаете ни на одну партию. Будет предельно объективный разговор. Здесь не будет прямых агитаций. Мы просто поговорим о движении против всех, которое сейчас набирает популярность. Итак, Бектур у нас считает, что голосовать против всех нельзя. Есть мнение, почему. Искендер считает, что как раз-таки нужно голосовать против всех, чтобы... Ну, он сам объяснит, почему. С кого начнем? Жребий?
Да. Без разницы.
Абсолютно. Да, давай, окей, Бека, давай с тебя начнем.
На самом деле прикольно. Недавно в Твиттере кто-то нашел мой текст 2015 года, где я всех агитирую голосовать против всех.
Так.
Вот. И тогда это больше было такое, то есть, ну, мне ни одна партия не нравилась, и это было призывом скорее показать протест против, во-первых, всех партий, которые шли на выборы в 2015 году, плюс против того, как тогда слишком поспешно, ускоренно внедряли вот эту всю биометрию, что многие просто тупо не успели даже зарегистрироваться на выборы. Я тогда не смог тоже проголосовать, потому что я просто не успел сдать биометрические данные, слишком маленький срок был отведен и так далее. Но, может быть, даже до недавнего... Я сам голосовал против всех на некоторых выборах в Кыргызстане, когда мне вообще ни один кандидат не нравился. Но я сейчас понимаю просто, и потом мы математически просто стали считать вообще, как это все будет и как это случается. И огромная разница, конечно, есть между президентскими и парламентскими выборами, например, да? На президентских я регулярно против всех голосовал, но там в итоге мы как бы одного человека только выбираем, все остальные пролетают. В парламентских фишка в том, что те, кто проходит в парламент, их может быть, ну, довольно много. И вопрос в том, сколько мы хотим партии видеть в парламенте. И, возможно, вот это вот ключевой вопрос, на который стоит ответить, прежде чем людям вообще, ну, решать, хотят ли они против всех голосовать или нет. Хотим ли мы видеть двухпартийный парламент или там четырех, пяти, шестипартийный парламент. И мне все-таки кажется, при том, что последний парламент, он мне не нравился вообще никогда, вот, но, как минимум, он не был таким монолитным с точки зрения того, что там, как вот в бакиевские времена, когда Акджол там все решал и просто все супер быстро принимал. Да, то есть у нас все-таки в этом созыве были случаи, когда удавалось там какие-то спорные очень инициативы каким-то образом там хотя бы тормозить, останавливать, задерживать и так далее, пользуясь как раз-таки тем, что довольно много фракций и как бы есть возможность повлиять. И потом я проанализировал выборы вот в 2015 году, какие они были. И вот какая у нас интересная картина в Кыргызстане получается. У нас, мне кажется, слишком высокий порог вообще в парламент. Целых 7%. Он, ну, такой, его ну, не так легко преодолеть, особенно когда столько партий, это раз. И, во-вторых, есть партии, которые используют админресурс, есть партии, которые используют подкуп и так далее. Партии, которые набирают двузначное число в процентах, их в итоге очень мало, да, получается. Вот на последних выборах их было 3. СДПК, там, кто еще, Республика Таджурт, Кыргызстан. И все они такие были, ну, особенно СДПК и Кыргызстан, такие провластные партии. В принципе, сейчас тоже похожая картина складывается, что Биримдык и Кыргызстан идут как такие достаточно провластные партии, да? И дальше потом, в 2015 году, шли 3 партии, которые очень близко были к 7% барьеру. Это вот ЮНГ Прогресс, Атамекен и кто там?
Бирбол.
Бирбол, да. То есть их буквально спасло вот чуть-чуть от того, чтобы не пройти в парламент. Особенно Атамекен, я посчитал даже, набери они на 12 тысяч голосов меньше на тех выборах, они вообще не прошли бы в парламент.
Да.
То есть у них и причем они сразу 11 мест зато получили. Из-за того, что порог высокий, ты только преодолеваешь 7%, и ты сразу получаешь такой нормальный куш.
Минимум 5,
в 10, да. В 11 мест. Да. Даже 5, по-моему, невозможно получить.
9, 11.
Там сразу речь идет, да, где-то вот о таком То есть, по сути, ты партию власти или там любую партию, которая через админресурс пытается потом доминировать, ты лишаешь довольно солидного пирога в парламенте в плане принятия решений. И вот эти партии, они как раз балансируют вот на грани 7%. Сейчас протестный электорат, который... То есть, естественно, вот эта агитация против всех направлена на тех, кто не любит Беремдик и Мекеним Кыргызстан и Кыргызстан. Вот три партии.
И тех, которые еще не определились, за кого будет голосовать.
Ну да.
Из более мелких. Ты имеешь в виду в этом?
Да, и как бы и так, в принципе, голоса протестного электората очень сейчас размыты. Нет как бы такой какой-то нормальной единой оппозиционной партии, скажем, Беремдику, да? То есть, и непонятно людям, на самом деле, за кого голосовать вообще, потому что Атамекен, черт его знает, что они вообще из себя представляют, непонятно сейчас, да. А Бирбол тоже, как бы, у многих вопросов вызывает. А кто там еще у нас есть? Там Республика, вообще непонятно, насколько она популярна сейчас или нет. Реформа, такая партия бишкекских хипстеров, вот, но она, наверное, только в Бишкеке и популярна. То есть, как бы, вот уже и так голоса размыты, и тут появляется еще против всех агитация, которую, на самом деле, многие люди искренне ведут, и я этих людей люблю очень. Да? Но потом я вижу, что к агитации против всех присоединились какие-то совсем мутные люди. И когда я это увидел, я такой подумал, вау, что-то тут не так. Особенно, когда я увидел лидера Кыркчоро, агитирующего против всех. Я думаю, вау, кто-то там просек фишку, видимо, что вот эти голоса против всех, это вот как раз, возможно, попытка вот эти 12 тысяч отнять у этих партий, которые будут на грани 7% колебаться. И они сразу потеряют там десятки мест. И получается, что это на руку вот этим партиям, которые занимаются самыми сомнительными операциями сейчас.
То есть ты считаешь, это спущенная технология, которая сейчас пытается...
Что ты в какой-то вкладываешь?
Смотри,
нет, есть банальные принципы анализа, при котором ты действительно... Вот Бектур правильно сказал, что надо смотреть на историю прежде всего. Я тоже лично всегда голосовал за кого-нибудь. Никогда не голосовал против всех. У меня не было никогда причин голосовать против всех. Даже я помню 2005 год, президентские выборы, я пошел, я даже могу сказать, за кого я проголосовал. Голосовал.
Блин, это за кого?
Да, и я проголосовал за Кенишбека Дюшибаева.
Вау! Окей,
да, это был неожиданный. Нет, почему это был неожиданный выбор? Это в принципе тоже это было. Но это был юношеский максимализм. Угу. То есть я видел вот эту весь бугурт и сказал, это, блин, все. Но со временем приходит осознание. Люди-то у нас, ну, как бы человек, он вроде вырастает из подросткового периода, а на юношеский максимализм он остается, я не знаю, до лет 70-80 может остаться, до смерти может остаться. И люди против всех, те, кто голосуют чаще всего, они голосуют, потому что вы такие, да? И человек голосует против. Он проявляет момент юношеского максимализма. Но в определенный момент наступает, вот сейчас наступил другой совершенно момент. У нас сейчас ситуация категорически поменялась. И она поменялась после 2017 года. Вот выборы 2017 года, выборы президента, да, они показали, вот когда человека с 3%, да, любыми способами, технологиями, пиаром, админресурсом, я не знаю, что еще там приплетали на Джембекова, можно поднять до 54%. Да? И человек, который был 85%, может слететь, и он сам это знает, что это как бы ничего нигде никак не подделано, а на честные свои 33%, да, 33, да, у него было у Бабанова, кажется.
Не помню, да.
Да, где-то около того. Да, у него прям... То есть он с 85, да, слетел. И после этого надо понимать, крутость всей сейчас ситуации, что у нас рост самосознания, он произошел. То есть он медленно рос. Мы из вот такого подросткового юношеского максимализма потихоньку начали перебираться в более такое здравое понимание гражданской позиции. И сейчас выражение гражданской позиции, действительно, я уже год насчет этого думал, действительно, год назад еще думал, блин, против всех это очень хороший вариант.
Да, я помню, год назад ты мне говорил, и да. Я такой, и сейчас ты тоже. Но почему ты получается, сейчас до сих пор, вот ты максималист, веришь в то, что определенную критическую массу голоса против всех? И
максимализма как раз-таки нету, потому что нужно было здраво оценивать ситуацию, которая у нас в стране, исходя из предыдущих выборов. Исходя из той ситуации, которая была в 2015 году. Вот сейчас Бектур говорил о том, что там оппозиционная партия Республика, оппозиционная партия Атамекен, да, Бирбол оппозиция. Мне смешно, потому что я понимаю, что это ребята, которые в 2015 году приходили. И те партии, которые были в 2015 году, они сейчас вроде бы отличаются. Но вы посмотрите, какие люди у них сидят в списке. Какая к черту это оппозиция? республика оппозиция. Может быть, в 2015 году она еще как-то могла претендовать на эту роль. Может, даже в 2011 году она могла претендовать. Даже в 2011 она была не совсем оппозиционная, как там Бабанов про нее говорил, типа мы как красивая невеста, все за нас борются. Но они пытались какой-то конструктив вводить. Все, что происходит, там суть в том, что против всех до этого момента не было конструктива. Это было просто либо проявление максимализма, либо, если ты голосуешь против всех, это деструктивный характер.
Но ведь сегодня лица тоже нету? Так называемых против
всех. А не должно быть лица. Вот это именно формирование гражданской честной позиции, когда нету лица. И сейчас я тоже лично возмущен, когда вот я буквально недавно проходил митинг против всех, да, оказывается, это у Металиева устроило.
Да, и партия зеленых там что-то.
Да, но они не пришли, кажется, по ходу. Там еще какие-то ребята пришли, и стоял в стороне парень, он там ФБ мой френд, он меня увидел. Я просто проходил мимо с дочкой. Я такой, сегодня же этот митинг, ну ладно. И он такой подбегает, типа, здрасте, как дела? Я говорю, а ты что пришел? Он говорит, тоже, да, пришли посмотреть? Он такой, да я так в стороне, короче, я хочу посмотреть, потому что он выразил точку зрения, которую выражают люди в регионах. Надо покататься по регионам, чтобы понять, какая точка зрения. Что против всех не может быть лидеров. Это категорически противоречит. Я выступаю именно с этой позиции.
Но мы об этом еще поговорим, в другой стороне. Но все-таки вот хотелось бы услышать внятного ответа. Почему ты за то, чтобы люди не голосовали против всех, а ты почему хочешь, чтобы люди все-таки голосовали против всех?
То есть тебе один пункт какой-то нужен?
Ну да, внятный ответ.
Внятный ответ
на мой вопрос.
Да, нет, да?
Да, да.
Нет, пунктов-то...
В чем логика, окей.
В чем логика? Я тебе говорю, что это проявление, сейчас мы можем сильно проявить гражданскую позицию. Против всех оно может показать реально и обнадежить людей в том, что народная... То есть демократия – это есть демократия. Это власть народа. Не ахлократия митинги. А мы вот этой вещью, проголосовав все дружно против всех, мы можем показать людям, которые считают, нет, вас можно купить, вам можно вчесать какую-нибудь технологию, вам нужно что угодно рассказать, построить времени трансформатор, этот, и вы такие пойдете.
А стоит ли народовластие? Игра свечей, да, вот показывание своих амбиций, как ты считаешь, вот в этом контексте?
Вот и этот вопрос как раз то, о чем я задумался, да, как бы я на самом деле, как я уже говорил, периодически выступал против всех, и даже голосовал так на некоторых выборах. А в этом году просто я задумался, что я не знаю, что это даст конкретно в плане вот такого осязаемого результата, к сожалению. Хотя очень хотелось бы, чтобы это давало.
Что такое эфемерное в твоем понимании сейчас?
Ну, то есть,
и голоса, и люди, кто они.
Да, это будет классным способом показать, что есть протестный электорат, но, к сожалению, боюсь, что тем, кто пройдет в парламент, им будет абсолютно пофигу, что его. Ну, ладно, хорошо, 20 тысяч проголосовали против всех, типа, мы все равно получили свои места. Я прекрасно понимаю, абсолютно согласен с Искендером, что Атамекен, там, Бирбол и кто еще претендует на там, места, реально претендует. Я не говорю сейчас про Иман Нуру или там партию
Афганцев. Претендует на оппозицию,
Миша. Не, претендует на места в парламенте. Вот, и я абсолютно согласен, это не будет настоящей оппозицией. В принципе, в последнем созыве тоже так и было. Там вообще фракции все перемешались в какой-то момент. И было непонятно, там они законопроекты принимали смешанными какими-то коллективами из всех фракций. Но пока что, вот исходя из всех созывов, какие были, я вижу, что все-таки, когда есть выбор между парламентом из двух плохих партий, парламентом из шести плохих партий, все-таки я выберу, пожалуй, парламент из шести плохих партий. Потому что он таким образом у плохой партии нет возможности слишком быстро и монолитно принимать какие-то суперантинародные законы. Все же, опять же, особенность Кыргызстана в том, что все хотят быть вот такими лидерами, да, и как бы и когда у нас есть шесть таких условных лидеров внутри парламента, каждый из которых имеет свои какие-то амбиции, с этим можно играть нам, гражданскому обществу. У нас у них появляется как бы слабое место, на которое нам нужно как бы давить, да? Именно через то, чтобы потом останавливать какие-то инициативы опасные. И ни у кого не оказывается слишком много власти в одних руках. И на этом во многом, может быть, и держатся какие-то вещи в Кыргызстане. И, может быть, благодаря этому у нас до сих пор нет там суперавторитарного какого-то режима. Именно потому, что ни у кого из плохих людей не было слишком много власти в одних руках. А сейчас я просто боюсь очень сильно, что если в парламенте будет только, скажем, две партии или три, то вот как раз мы к этой ситуации можем подойти. Слишком много окажется могущества в руках буквально, я не знаю, двух людей, причем таких некоторых.
А есть ли какие-нибудь цифры? Есть ли сегодня какие-нибудь цифры вот тех людей, которые хотели бы голосовать против всех? Наверняка да, сейчас идут какие-то измерения.
Сейчас исследования, которые проводятся, например, на сайтах, на этих ресурсах, да, там видно, да, там показатель против всех, он прям офигенный, да, но он не показательный, да, там действительно там до 50% на многих ресурсах можно доходить. Да, 45-50%. Но я сейчас о другом. Это вещь, на которую дополнительно еще накручивать. Если посмотреть, какое количество людей голосует, там обязательно партии загоняют своих ребят, типа телефоны им эти покупают и всякое прочее, да, и типа, ну-ка, голосуй, чтобы вывести свои там 3-4 партии в верхнюю категорию, да. То есть это все фигня. На самом деле сейчас уже по агитационной теме всегда проводят. То есть как начинается агитация, любая партия нормальная, адекватная, она тратит большие ресурсы на именно социсследование. Потому что, да, ты когда вначале там раз в месяц проверил, какие у людей показатели, да, чего они хотят, окей, ты принял меры, свою кампанию выстроил. Но потом тебе надо посмотреть уже, когда ты прямую агитацию ведешь, тебе надо посмотреть, как это влияет. То есть идет ли, доходит ли месседж до людей или нет. И, соответственно, из него корректировать. Потому что какой бы ты ни был, скажем, там, пиар-консультант, офигенный политтехнолог или еще что-нибудь, ты можешь прогнозировать, но не факт, что это попадет в точку. Люди в данный момент, они могут немножко мнение поменять, их, например, им больше в сторону коррупции заточены будут, либо в сторону поднятия сельского хозяйства. Поэтому проводят регулярные маркетинговые исследования. Регулярность может достигать до 2 исследований в неделю. То есть, естественно, это не заказывается одной компанией, это всегда заказывается нескольким компаниям. И выборку разного порядка, да, там, то есть за 1000, там, до 5-10 тысяч.
Хорошо знает кухню, он раньше...
Да, я просто 10 лет этой уже фигней занимаюсь.
Смотри, здесь вопрос стоит о критической массе, так называемой, да, в которую ты не веришь.
Сейчас прозвучало 20 тысяч человек, да, например. Вот сейчас прозвучало 20 тысяч, либо вот мы 20 тысяч человек, которые выкинут свои...
По твоим прогнозам.
На самом деле, сейчас тот электорат, который можно убедить в том, что они могут голосовать, там две проблемы. Там на самом деле не только проблема того, что партии сейчас подключились. Обратите внимание, они друг с другом уже практически, там Мекиним, Кыргызстан и Беремдык друг с другом бодаются, типа. Uh-huh. А остальные все подключились к тому, что не голосуйте против всех. У них нет агитации в пользу своей программы. Они агитируют не голосовать против всех. Это очень смешно на самом деле. Когда хочется им сказать, ребята, вы вон с теми боритесь, вы людям показываете свою программу, они борются против всех. И там по цифрам получается... Очень неприятная для всех ситуация. И люди это знают. Партийные люди знают, что у них неприятная ситуация. Там сейчас цифры доходят от 35 до 40%, которые против всех пойдут голосовать на маркетинговых исследованиях. Они сейчас пытаются сбить, да, весь этот накал вот этой агитации против всех.
Реально какие-то исследования.
Это исследования, их показывать не буду. Это же удар по печени. Я, например, не могу это исследование сам провести.
Может быть, это сборка тех людей, которые хотят голосовать против всех и которые хотят не идти на эти голосования. Может быть, это совокупность?
Есть такой момент. У кандидата номер 17, против всех, да? Сейчас у него 17 номер. У него нет возможности агитировать. Да? То есть он не может собрать всю аргументацию в одно место. То есть у него нету центра какого-то принятия решений, да? Он не может людям рассказать?
Как нет? Сейчас, говорят, появились какие-то...
Вот сейчас я и по поводу них тоже обязательно затронем, почему я тоже считаю,
что... На прошлой неделе даже целое какое-то мероприятие не организовали.
Это уже движ, но они опять-таки, да, у них, если посмотреть, у них до стуки они собирались, кажется, да? Это было с расчетом на город. А люди в основном голосуют в регионах. Вот у них нету аргументации. Ты когда к людям в регионы приезжаешь, спрашиваешь, а почему? Они говорят, мы хотим против всех, но у них нет уверенности, потому что они не слышат именно почему нужно, да? Вот, то есть, как вот программа, условно говоря, да? Какая программа? Потому что люди за 30 лет уже привыкли, что должна быть какая-то программа, кто-то должен разжевать и объяснить. Он чувствует, что он хочет проголосовать против всех, и он чувствует, что это не потому, что он там из злости или там... протест, да, там какой-то смешанный там с подростковым максимализмом, да, который остался еще в нем жив. Он чувствует, но ему не хватает месседжа, чтобы убедить. Партии в это время говорят, не голосуй против всех. Если ты проголосуешь за меня, и тут мелькает, какой это умный человек бросает, люстрация. Да? Вот, например, партия против всех – это люстрация. На следующий же день, ребята, вы же смеетесь, какая люстрация, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Скажите, почему не люстрация? Согласно кодексу, даже с измененному 2011 года, даже если вот сейчас, это очень спорный момент, там такую лазейку оставили бешеную, на, если побеждает партия против всех, потому что понимая, какой может со временем скопиться протестный электорат, даже не протестный, протестный электорат, он небольшой всегда, а именно люди, которые послушают этот протестный электорат. Есть всегда принцип, 20% населения, оно вот такое активное-активное, 80% слушает. И вот это вот десятка, это провластное или про что-то, и 10 примерно процентов, это которые могут агитировать. Mm-hmm. Это вот как раз таки является протестным электоратом. И они понимали, и они ввели в кодекс эту штуку. Если почитать, там вообще безумие. Кого должны? Они написано кандидата, да, то есть если прошли против всех, то меняется кандидат. А у mm-hmm. нас кандидат это кто? Это кандидаты в партии или mm-hmm. партия является кандидатом? Потому uh-huh. что раньше как бы по одномандатному, понятно, кандидат это один человек.
То есть ты считаешь, что списки а будут меняться?
Даже если, вот, например, два варианта есть, замечательно. Один, uh-huh. меняется полностью партия, то есть вот партия, которая, uh-huh. например, Мекенем Кыргызстан. Ребята, ну за вас же вот победил кандидат против всех. Сорян, вы пролетаете. Нужно новую партию. Там есть еще один такой интересный момент, что новая партия, она должна быть сформирована как минимум за полгода до выборов. Она может участвовать. То есть даже в повторных выборах может участвовать. То есть вот этим ребятам из Мекенима, из Бериндыка, им что придется делать? Есть выход. Если им так скажут, они пойдут и купят новую партию. Угу. Которая уже у нас сколько их там? 300 с лишним штук, да, зарегистрировано.
Да, я думаю, есть что покупать.
Да, есть что покупать. Но лица-то войдут те же самые.
Да.
Люди за лица-то опять. Они увидят, потому что сейчас колоссальная ошибка любой агитации.
Никакой иллюстрации это не говорит.
Вот. Есть второй вариант, что партия остается... меняют списки. Угу. Но опять партия остается. Морально люди сказали, нам не нравится партия. Ребята, дело не проблема. Вот если люди голосуют дружно против всех, они говорят, ребята, проблема не в том, что ты поменяешь название. Проблема в том, что мы будем знать, что вот здесь там таможенник, тот самый известный, да. Здесь вот там пропрезидентский братишка, здесь вот этот, мы это знаем. У нас люди, надо понимать, у нас... партии, на самом деле, все к людям относятся, даже вот с такими, с улыбкой, когда выходят, они такие с благородными, они как к скоту относятся. Вот это меня возмутило. Вот я говорю, я 10 лет занимаюсь этой фигней, я понимаю, что относятся к людям, они думают, что люди не умеют думать, они не умеют принимать решения. Им вот, ну, они вот такое, знаешь, стадо, которому сказал «дороги», ты ему сказал «евразийство», ты ему сказал «реформа керек», и он такой «да, и за тобой пошел». Нет. Я поэтому говорю, сейчас ситуация поменялась.
То есть люди показать по-другому. Людям, что они не бараны,
да.
В этом контексте.
Это тоже один из очень важных.
Слушай, если какие-то лазейки в законе вдруг есть, мы сейчас опять фантазируем, да, что партия, условная партия против всех победит, что тогда произойдет?
Я, честно говоря, не настолько, наверное, глубоко вот эту сторону закона знаю. То есть точно я вчера читал, что перевыборы будут. Так, это прям прописано, 63-я статья.
Ну, пойдут одни и те же.
Вот это, кстати, надо почитать, потому что там, по-моему, такая путаница. Вообще у нас в законах очень много путаницы и непрописанных вещей. Я вчера с ужасом, это немножко офф-топ, хотя это частично связано, обнаружил, что у нас в законах, и мне люди из ЦИКа подтвердили, не прописан сценарий, когда только одна партия преодолевает 7% барьер. Mm-hmm. Потому что там просто будет какая-то странная очень ситуация. У нас по Конституции, по сути, написано, что нельзя, чтобы парламент был однопартийным. У нас в Конституции mm-hmm. написано ограничение мест в парламенте для... Mm-hmm. Что прикольно, да? У нас там прям написано 65 мест и не больше.
Не больше.
А при этом, ну, естественно, партия, которая не преодолела 7% барьер, она не может в парламент попасть. И вот что делать, если, допустим, против всех займет второе место?
Mm-hmm. А, там нет, все нормально.
Не, имеется в виду вот второе место так, что при этом никто больше не получит 7%, одна какая-то партия, скажем, получит 7% и больше, потом идет против всех, а потом никто больше не проходит в парламент. И тут возникнет казус просто невероятный, потому что ну, нельзя этой партии дать все 120 мест. Угу. Против всех тоже не может получать места. Что тоже, кстати, одна из причин, почему сейчас я, допустим, со своих стороны призываю не голосовать против всех. Но мы сейчас вернемся к этому. И тогда, причем, я так понимаю, что депутаты парламента сами будут трактовать дальше закон, потому что они типа его принимали. Вот, но это ладно, это такой сценарий, он достаточно все-таки фантастический для Кыргызстана, я думаю.
Хотели сократить количество.
Если он случится, прикольно будет, да?
Это очень круто, потому что там, в принципе, там логика вещей, но законы, они не всегда бывают логичны.
Да, правильно? Там вообще законы друг другу противоречили будут. Наверное, перевыборы будут, скорее всего, тоже в этой ситуации. Не знаю, посмотрим. Почему, то есть против всех агитация мне вообще в целом, моей бунтарской душе очень близка, да, как я говорил. А меня вот еще что смущает, что у нас слишком, блин, мало времени на агитацию дается в Кыргызстане. И мне это прям не нравится. Вообще у нас всего лишь месяц дается. Это так мало. И причем дается месяц, а до этого месяца какие-то супер строгие ограничения насчет того, что можно. То есть я могу где-то понять логику, почему когда-то так сделали. С другой стороны, мне кажется, когда все так поспешно проводится, плюс сами выборы организованы в таком хаосе просто невероятном, посткоронавирусном, да, когда еще летом не было понятно, будут ли они вообще, и как бы, ну, то есть... Да-да. И это одна из причин, почему, допустим, я на этот год решил притормозить для себя позицию против всех. Потому что я понимаю, что то, чего может добиться против всех, у нас, блин, вообще не осталось времени добиться, к сожалению, как бы этого ни хотелось. У нас есть единственная пока возможность как-то более-менее, а потом, блин, целых 5 лет этот парламент терпеть, да, придется? Как-то...
Вот видишь, вот получается жесть, что 5 лет терпеть, да. Вот эти. 6, сколько у нас последний, сколько их было? 6 же партий у нас?
Да, 6 партий. 6.
Ну, у нас было, мы проходили. Вот. У нас при этом сидел серьезное, вот, например, представьте, да, себе, вот просто когда говорят, что, типа, ну, будет же прикольно, там, оппозиция какая-то, которая будет вякать. У нас предыдущий созыв, который назвали чимкириками, он был, вот, самый интересный в плане разнообразия. Но они нифига не сделали, они в итоге получили свое чимкиричество. Там сидел Атамикен, который у них там, Текебаев сидит в тюрьме, и там... Классно. В этом плане они были крутые, да, в плане вот как они поднимали дискуссии, как они чему-то там возмущались. Они вообще молодцы. Но они там торчали, ничего не поменялось. Там появились люди типа Джанара Акаева, которые плюнули на СДПК, когда еще СДПК имело силу, да, и он начал там чем-то возмущаться, да. Появились такие партии, которые вначале казались, а вы такие нормальные, типа ОНГ прогресса, а в итоге там, да, они в носу ковыряют и решают свои проблемы.
Против всех классный голос, но это голос, который действует, вот, ну, ты один раз им пользуешься, как бы, да, ты показываешь протест, но дальше у этой позиции нет... Продолжение, как бы, развития.
Почему?
Ну, типа, а что дальше?
Смотри, во-первых, есть, например, есть несколько, да, то есть, кроме того, что на законодательном уровне, как это прикольно, и как это будет клево агитаторам, потому что у них еще будет 2 месяца агитировать и зарплату получать, да, как им будет офигенно, да, пиар-специалисты будут зарплату получать. Почему никто не выдвинул теорию, что против всех это вот технологии все собрались, давай против всех, чтобы они победили, и мы еще 2 месяца будем работать. Это же зарплата.
Владельцы билбордов и телеканалов, и не знаю, где там
вернуться. Вот, пожалуйста, один плюс, как минимум один плюс партии против всех. Она реально гарантирует рабочие места. Реально гарантирует на
полном. Все говорят, что это опять ляжет наши бюджеты, что это очень дорого проводить следующие выборы.
Эта вещь, она порождает дискурс. Она порождает реальную дискуссию. Когда человек видит, что 1 миллион человек сказал против всех, начинают появляться люди, которые скажут, блин, нам надо организовывать партию. Из вот этих масс начнется, блин, что-то надо. То есть у меня, кажется, есть идея, то есть все другие понимают, что люди сказали против всех, потому что им не нравятся программы, им не нравятся идеи, им не нравятся подходы. И тогда начнут появляться. Из вот этих партий, да, будет уходить. Слушайте, я с вами не буду, просто, даже если вы меня еще раз позовете, потому что то, что вы предлагаете, вон, 1 миллион сказал нет. Угу. И к этому 1 миллиону будет приближаться. Они организуют следующие выборы. Через 2 месяца, 1.5 месяца. Второй раз пускай это произойдет, и это, я же говорю, почему, что люди же не бараны, они скажут, блин, значит, нужны другие идеи.
Завершая нашу беседу, значит, ты все-таки оптимистично относишься к своей идее, ты немножечко скептично относишься.
Или ты скажешь так, я оптимистично отношусь к своей идее. Каждый из нас оптимистичен
своей идее. В любом случае, то, что мы с вами здесь обсудили, это говорит о том, что, мне кажется, гражданское общество, самосознание у граждан растет, растет и такое вот настроение протестное, да, которое вот люди хотят выразить на этих бюллетенях.
Ну и потом, опять же, я думаю, что все равно есть зачатки того, что людям необходима какая-то такая вот партия не вокруг личности, а вокруг идеи. Я очень надеюсь, что к этому все в Кыргызстане придет, что у нас реально вот эти партии вокруг забронзовевших таких локальных царьков, они будут уходить постепенно в прошлое. И вот при всем при том, насколько мы по-разному с Эскендером на какие-то вещи смотрим, мне кажется, вот это вот наша точка, в которой наши взгляды действительно сходятся, да?
Спасибо. На затыке обсуждали, голосовать против всех нужно или нет. Вот. Единого мнения нет, поэтому решайте сами, но голосовать всегда вы должны. Вы должны пойти и исполнить свой гражданский долг. Спасибо. На затыке были журналист, основатель Club KG Бектур Искендер и журналист, блогер Искендер Ниязалиев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.